Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наши 80-е. Передача 30-летней давности впервые без глушения. История, политика, культура. Начнем с программы «Панорама». 31 августа 82 года.
Говорит Радио Свобода. Начинаем информационный радиожурнал «Панорама». Ведет передачу Виктор Грегори. Член-корреспондент Академии наук СССР генерал-лейтенант Жилин в интервью ТАСС подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме Японии в 1945 году. Комментирует Михаил Карташов.
«Разгром Квантунской армии, — сказал генерал Жилин, — вырвал у Японии основные средства дальнейшего ведения войны и заставил ее капитулировать». Без Советского Союза, еще сильнее нажал на педаль Жилин, без Советского Союза Соединенные Штаты Америки и Великобритания не смогли бы успешно решить эту задачу. Это утверждение генерала от пропаганды. А теперь факты. Вспомним о стратегической обстановке на Тихоокеанском театре к концу войны. Возьмем пятый том, шеститомной, изданной в Советском Союзе, истории Великой Отечественной войны Советского Союза. Там говорится, что еще в 43-м году американские вооруженные силы захватили в свои руки стратегическую инициативу на Тихом океане. К началу же 45-го года стратегическое положение Японии еще более осложнилось. Она потеряла Бирму, мандатные островные территории, центральную часть Филиппин. Боевые действия переместились на ближние подступы к японским островам. 19 февраля американцы высадились на острове Ивадзима. В апреле начались бои за Окинаву. Еще 14 февраля 1945 года принц Фумимаро Коноэ в своем докладе императору писал, цитирую, «Поражение Японии в войне является неизбежным». Император, видимо, сделал из этого доклада должные выводы. В феврале-марте 1945 года японское правительство через «частных» в кавычках лиц японского генерального консула в Харбине Миякава и крупного рыбопромышленника Таканамару обратилось к Советскому Союзу с просьбой посредничества между Японией и Соединенными Штатами на предмет заключения мира. Просьба эта, конечно, осталась без ответа. Но советское правительство, заполучив ценные сведения о готовности Японии капитулировать, придержало их у себя, не сообщив об этом союзникам, по крайней мере, до Потсдамской конференции. В апреле японский морской атташе в Швейцарии Йосиро Фудзимуру через своего агента попытался вести переговоры о капитуляции Японии непосредственно с американцами, с ведомством Аллена Даллеса. Переговоры затянулись на 2 месяца, так как американцы настаивали на безоговорочной капитуляции, а японцы к этому еще не были психологически готовы. Тем временем военная обстановка для Японии все более ухудшалась. Морские ее коммуникации были полностью нарушены. Подвоз стратегического сырья, в первую очередь нефти, фактически прекратился. Флот и авиация понесли невосполнимый урон. Правда, оставались еще сухопутные войска, численностью примерно 4 миллиона 600 тысяч человек. Но какие это были войска? В ходе третьей очереди мобилизации в метрополии были призваны даже проживавшие там корейцы и китайцы, а в Квантунскую армию мобилизовали даже подростков и стариков. Окончательно японцев, однако, сломили американские атомные взрывы над Хиросимой и Нагасаки. Оба города были стерты с лица земли. Японцы знали, что в американском списке стояли еще города Кокура и Ниигата. И им ничего не оставалось, как выполнить американское требование о безоговорочной капитуляции. 10 августа с соответствующим обращением по радио к народу обратился император Хирохито. 14 августа Япония капитулировала официально. Но советское правительство, которое начало войну против Японии под занавес 9 августа, капитуляции не признало и вело боевые операции до начала сентября, хотя части Квантунской армии и без того повсеместно капитулировали. Какие силы противостояли советским войскам? В их состав входила Квантунская армия и местные марионеточные войска, армия Манчжоу-го, войска внутренней Монголии и Суй-Юаньская группа. Кроме того, на Курилах и на Южном Сахалине находилось еще около 4 японских пехотных дивизий и танковый полк. Какова была общая численность этих сил? Генерал Жилин в интервью ТАССу сообщил, что в них было более 1 000 000 солдат и офицеров. Однако в советском историческом труде уже упомянутой истории Великой Отечественной войны говорится, что к началу августа общая численность Квантунской армии и местных формирований равнялась 881 тысячи человек, то есть значительно меньше 1 000 000. Там же в 5-м томе о Квантунской армии читаем. Она была слабо вооружена и недостаточно насыщена современной боевой техникой. Дальше из того же источника узнаем, что и автоматов в частях Квантунской армии не было, и противотанковые ружья отсутствовали, реактивных минометов совсем в помине даже не было, мало было крупнокалиберной артиллерии, танки были только легкие и средние, причем даже средние танки, японские, с их 19 миллиметрами брони и 14 тоннами веса, ни в какое сравнение не могли идти с советскими 34-ками. Авиация Квантунской армии была оснащена преимущественно самолетами устаревших конструкций. Вот что пишет советская история Великой Отечественной войны о Квантунской армии, которую теперь генерал Жилин именует основными японскими средствами дальнейшего ведения войны. Какого, спрашивается, дальнейшего ведения войны, если капитуляция была объявлена за 3 недели до того, как прекратились операции советских войск? Говоря все это, я не хочу умалять советских операций. Организованы и проведены они были мастерски. Один переход целой советской танковой армии через хребет Большой Хинган прочно вошел в историю военного искусства. Следует отметить также и высокий темп продвижения общевойсковых армий до 50 километров в сутки, и это в условиях фактического бездорожья. И все же следует признать, что советские боевые действия на Дальнем Востоке, что бы там ни говорил генерал Жилин и иже с ним, не ускорили конец войны, а отсрочили его более чем на полмесяца и привели к напрасным советским и японским жертвам. Ныне, заявил генерал Жилин, японский милитаризм вновь поднимает голову. Генерал опять грешит по отношению к фактам. Японский оборонный бюджет все еще не превышает и 1% валового общественного продукта страны. Для сравнения, Федеративная Республика Германия расходует на военные нужды 3,9%, Америка 5,4%, Советский Союз около 15% валового общественного продукта. Зачем же генералу нужно раздувать недоверие и неприязнь к Японии, еще более обостряя и без того сложные отношения между народами Японии и Советского Союза? Кому это выгодно?
Михаил Карташов, запись 82-го года. На волнах Радио Свобода архивная программа. Культура и эмиграция – одна из постоянных тем нашего радио. 9 июня 82-го года гостем «Свободы» была знаменитая оперная певица Галина Вишневская.
В этом году Галина Павловна Вишневская отмечает 30-летний юбилей своей работы на оперной сцене. Недавно в Вашингтоне, в Центре искусств имени Кеннеди, она исполнила заглавную партию в опере Чайковского «Иоланта». Александр Бургов взял у артистки интервью. Включаем Вашингтон.
Постоянно Галина Павловна Вишневская живет в Париже, но в Вашингтоне бывает довольно часто, поскольку ее муж, знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович, является художественным руководителем Национального симфонического оркестра в американской столице. Часто приезжая в Соединенные Штаты, Галина Вишневская 2, а то и 3 раза в год выступает в Америке. Субтитры сделал DimaTorzok. Солистка оперной сцены Большого театра, Галина Вишневская стала в 52-м году. Выразительная и сильная сопрано, а также незаурядная артистичность позволили ей создать замечательную галерею сценических образов. Она с большим успехом выступала в операх как иностранных, так и русских композиторов. В 1966 году Галине Вишневской было присвоено звание народной артистки Советского Союза. Но вскоре на Вишневскую распространился гнев советских властей, вызванный независимым поведением ее мужа Мстислава Ростроповича. Арестовать Ростроповича советские власти не решились, и поэтому предложили ему отправиться в двухгодичные зарубежные гастроли. И в 1974 году Галина Вишневская уехала из Советского Союза вместе с мужем. Советские власти надеялись, что со временем люди в России забудут и об этих артистах, и об истинной причине их отъезда. О том, как осуществлялся этот план в отношении Галины Вишневской, сама артистка рассказывает.
Это началось с моего отъезда буквально. Мы уехали в 1974 году на 2 года в командировку сюда. Так что, казалось бы, официальных причин не было изымать мое имя из всех книг о Большом театре. В 1976 году был юбилей, 200 лет Большого театра. И я была советской гражданкой. Но, тем не менее, к юбилейному изданию все фотографии мои были изъяты из книги «Большой альбом Большого театра». Я получила этот альбом, мне прислали из Москвы мои друзья. Ну, конечно, ни единого слова обо мне нет. А те страницы, которые были для меня предназначены, потому что все фотографии же делали задолго. Повезло попасть на эти страницы молодым певицам, которые только что поступили в театр. Но я очень рада за них. Может быть, меня оправдают то место почетное в альбоме, которое должно было принадлежать мне.
Вишневская покинула родину с чувством, подобным тому, которое некогда заставило Лермонтова написать горькие слова «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Вишневская ясно видела, что отношение к ней и к ее мужу было лишь звеном в цепи больших и малых мерзостей, наполняющих историю Советской России. Каждая страница этой истории содержит то стремление объявить гения в искусстве или науке политическим злодеем, то политического злодея представить гением всех времен и народов. Да и вообще, как говорит Вишневская, искажение реальности и сокрытие истины – постоянное занятие советской власти.
Ну, это нормально для советского правительства. Они содержат такую армию, чтобы из всех изданий выскрести имена очень многих людей, начиная со Сталина, когда целая армия писателей и поэтов трудились, выскабливая со всех страниц советской литературы имя бывшего любимого вождя и учителя. Ну и так далее, и так далее. Вы знаете, прячут у нас газеты 20-летней, 30-летней давности. И в библиотеках ведь их даже не дают читать, если вы заинтересуетесь. Вам просто не дадут читать эти газеты. Допустим, постановление Шостаковича и Прокофьева в формалистах. Вы же не можете взять периодическую печать с того времени, вам просто не дают. Как будто этого ничего не было. Но нас историю вообще перекраивают, как старые штаны, знаете. Сегодня так, завтра так, выворачивают наизнанку по несколько раз. Это так унизительно взять газету, допустим, 48-го года, прочитать ее сегодня и взять сегодняшнюю газету, которая говорит абсолютно все наоборот. Ведь это же страшно унижать должно людей. Такое отношение, мне кажется, что люди невероятно отупели от этой какой-то бесконечной борьбы за свое просто существование в беготне за этим куском хлеба, в стояниях в очередях бесконечных. Они перестали думать о духовном, А может быть, правительство специально так и делает, чтобы человек так измотался, чтобы больше ни о чем не мог думать, только где достать кусок гнилой рыбы или стоять с 5 утра за десятком яиц и литром молока. Я помню с Пастернаком, помните эту историю? Боже мой, все статьи. Я Пастернака не читал, но нужно чуть не распять писателя, которого ты не читал. Почему? И как это может быть? Человек сказал, я Пастернака не читал, но он его критикует. Надо же быть таким совершенно лишенным разума, что ли. Люди тупо воспринимают это как само собой разумеющееся. А может быть, потому что просто именно вот это отупение пришло к людям. Убили Бога. А во что же верить человек должен? Во что? Вот это вранье советских газет или радио каждый день с утра до вечера несется эта ложь и глупость. Чем дальше, тем меня больше охватывает отчаяние, когда я вспоминаю свой народ в России. И чем это кончится, вся эта унизительная жизнь людей, я даже вообразить не могу.
В нашей вашингтонской студии Александр Бургов говорит с Галиной Вишневской.
Находясь за границей, Вишневская и Ростропович не скрывали своего мнения о советской действительности и с неизбежностью разделили судьбу других представителей русской культуры, оказавшихся вне России за последние 1,5 десятилетия. Рудольфа Нуриева, Михаила Барышникова, Натальи Макаровой, Владимира Ашкенази, Беллы Давидович, Кирилла Кондрашина, Максима Шостаковича, Эрнста Неизвестного, Александра Солженицына, Иосифа Бродского и многих-многих других. Творчество этих людей замалчивается в Советском Союзе, и даже имена их стараются не упоминать. Некогда в Советском Союзе также поступали по отношению к Федору Шаляпину, Сергею Рахманинову, Николаю Метнеру, Ивану Бунину, Георгию Баланчину, Сергею Лифарю, Василию Кандинскому и многим другим выдающимся художникам, актерам, музыкантам, писателям первой русской эмиграции. Сейчас трудно поверить, что всего несколько десятков лет назад, например, Сергея Рахманинова называли «белобандитом музыки» или, скажем, присуждали 10 лет лагерей за заявление в частной беседе, что Бунин – великий русский писатель. Но так действительно было, и, как говорит Вишневская, в том же духе творится суд и расправа сейчас.
Ну, что же говорить потом, когда нас лишили гражданства в 1978 году, то естественным был жест выбросить в помойку весь мой архив из Большого театра, которому я дала 25 лет, в общем, своей жизни. Мои фотографии просто изъяли из музея Большого театра и выбросили их. И во всех ролях, и с партнерами, и без партнеров, в общем, весь мой архив сценический Большого театра. Ну и программы, конечно. Ну, все выбросили. Но потом будут собирать. Я же помню времена очень хорошо, когда я поступила в Большой театр, еще тогда даже Шаляпина, Рахманинова, Стравинского их клеймили как предателей и врагов народа. Но я уже дожила того времени, когда в Большом театре был Шаляпина, юбилей. Не помню, какая отмечалась дата, но юбилей шаляпинский был. Во всю сцену, на сцене Большого театра был в полный рост Шаляпин, и мы все пели, выходили, и он уже был великий. Гордость русская. Так же, как Рахманинов. В свое время нельзя было играть его музыку. Ну, вот теперь забирают по крохам, во всех архивах роются, частных лиц ищут фотографии, письма. То, что уничтожали сами, а что вот люди сохранили, вот теперь они к ним обращаются. Раньше, может быть, этих людей посадили бы в тюрьму за то, что они сохраняли. Ну, а теперь бы с благодарностью, потому что сохранили. Ну, это Россия, советская Россия. что будут когда-нибудь наши фотографии собирать. Придет это время, обязательно, не может не прийти, потому что неестественное состояние, в котором живет советский народ, этому должен прийти конец. Это не может вечно продолжаться. Народ не может жить в таком моральном, духовном унижении, в каком живет народ России сейчас.
Еще солистка Большого театра, Вишневская часто гастролировала во многих странах мира. Главным образом она давала концерты, но пела также и в операх в Нью-Йорке, Лондоне, Милане. После 1974 года число выступлений Вишневской в разных странах мира резко возросло. За последние 8 лет она дала концерты почти во всех странах Западной Европы, много выступала в Северной Америке, в Соединенных Штатах и Канаде и гастролировала в Южной, Венесуэле и Бразилии, давала концерты в Японии, в Израиле, в скандинавских странах. Но Вишневская была занята не только в сольных концертах, а и в операх, поставленных на сценах Нью-Йоркского «Метрополитен», Лондонского «Ковенгарден» и Вашингтонского «Центра сценических искусств» имени Кеннеди. Она пела в «Аиде», «Мадам Баттерфляй», «Пиковой даме», «Тоски», «Леди Макбет Мценского уезда» и вот совсем недавно в «Иоланте». Исполнять в концертах оперные арии Вишневская не любит, и причину этого объясняет так.
Всегда ария, вырванная из оперного спектакля, она не дает полного представления о персонаже. Это нужно слушать в развитии спектакля. Тогда как романсы – это законченное сочинение, каждое в отдельности. Когда я пою концерты, я проживаю за это время несколько жизней. Я очень люблю русскую вокальную музыку. Оперные арии, с оркестром можно спеть, но с фортепиано это неинтересно. Композитор, в общем, и не писал сопровождение фортепианное специально для концертного исполнения. Это всегда пишется для оркестра, а потом уже приложение делается. В опере я теперь пою гораздо реже, потому что я не люблю путешествовать, честно говоря. А чтобы петь в театрах, надо очень много ездить. В разных театрах налаживать отношения с разными людьми, это мне трудно. Я привыкла быть в одном театре. Но время от времени я, конечно, выступаю в опере. Вот сейчас в Париже, в Гранд-Опера, мы будем ставить Евгения Онегина. Вот это будет 2 месяца там, в одном театре. Это будет, в общем, как бы мой юбилей. Это будет 30 лет работы моей на оперной сцене. Ну, а вообще гораздо дольше, потому что до Большого театра я еще пела и в оперете, и концертной была певицей.
Ох, мужичок, старичок, убавит я, облился, поплылся от народа. О, ветер, дубина, подлёсы кровь,
последние 8 лет Галина Вишневская записала более 10 грампластинок. Среди них целиком 3 оперы «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, «Тоска Пуччини» и «Пиковая дама» Чайковского. Сделанная с ее участием запись 14-й симфонии Шостаковича получила Гран-при «Дю Диск», первую премию за грампластинку. Значительная часть грамзаписи Вишневской – это песни и романсы русских композиторов. Еще живя в Советском Союзе, Вишневская давала много концертов, в которых исполняла камерные произведения Мусоргского, Чайковского, Шостаковича, Прокофьева. Но в Советском Союзе Вишневская была все-таки главным образом оперной певицей. Оказавшись в эмиграции, она большую часть своих выступлений посвящает исполнению русских камерных произведений, полагая, что здесь, на Западе, это сейчас нужнее.
Русский репертуар мало знают здесь. Даже оперный мало репертуар русский знает. В основном это здесь Борис Годунов, Хованщина, Евгений Онегин. И, в общем, дальше мы можем уже думать, что еще они знают здесь. «Пиковую даму», может быть, еще. А камерная вокальная русская литература, она вообще здесь почти неизвестна. Так что я являюсь первопроходцем здесь во многих-многих странах. Я первая певица, появляюсь вот с таким русским репертуаром. И, надо сказать, я сделала очень много пластинок здесь. У меня в России не было столько пластинок никогда. А здесь у меня очень много пластинок, они в разных странах продаются. Многие знают мой репертуар. Вот приходят, говорят, просят спеть, вы знаете, вот спойте вот это, спойте, записки получаю, как в России. Мне это очень приятно. Допустим, пою в Англии, вдруг получаю записку. Спойте Рахманинову русскую песню «Белелицы румяницы». Рахманинов написал обработку 3 русских песен. А «Эх ты, Ванька», «Белелицы румяницы», еще одна русская песня. Я их в России никогда не слышала, их никто не поет. Он написал это, будучи уже в эмиграции, для хора и оркестра. И сделал переложение для фортепиано тоже. И в России этих песен не знают. А я это стала петь здесь, нашла эти ноты. И мне ужасно приятно, когда вдруг, допустим, англичан или француз передают мне, спойте «Белелицы румяницы» Рахманинова. Ну вот, так что такие вот случаи. Также вот я рада, что западная публика знакомится через меня с нашей замечательной вокальной литературой русской.
Не шумит зеленый лес, не качайтесь кустики по чистом бору, по чистом бору. И не качайтесь кустики, мешайте девушки. Глазом сказать, глазом сказать, да делай колодец мой, а мне под дорожечем. Воды не разлей, воды не разлей. И не мешай по кропочкам, пластежкам, дорожечкам. Девушки, бежать, девушки, бежать. И не мешай по кропочкам, пластежкам, дорожечкам. Девушки, бежать. Девушке бежать. Девушке бежать.
Беседу с Галиной Вишневской, которая отмечает в этом году 30-летие своей артистической деятельности, вел в Вашингтонской студии «Радио Свобода» Александр Бургов. Это была программа «Культура. Судьбы. Время».
Запись 9 июня 82 года. На волнах «Радио Свобода» архивная программа «Наши 80-е». Передачи 30-летней давности впервые без глушения. У микрофона Иван Толстой. «Культура. Судьбы. Время». В студии писатель.
Недавно на английском языке вышла первая книга Юрия Мамлеева «Небо над адом» «The Sky Above Hell». Это сборник, состоящий из 7 рассказов и сокращенного варианта романа «Шатуны». Книга вызвала обширные и многозначительные отклики в американской прессе. Появились интервью и даже дискуссии. Критиками отмечалось, что, несмотря на жестокий характер рассказов, в них присутствует странный юмор, возникающий из головокружительных диалогов и неожиданных действий, из-за соединения, казалось бы, несоединимого. Обычная логика тогда отбрасывается, и читатель вступает в сферу эмоциональных сюрпризов. Юрий Мамлеев принадлежит к так называемым подпольным русским писателям. И это, по существу, его первая крупная публикация. Свои рассказы он пишет более чем на протяжении 20 лет. Его талант стал известным в сфере независимой интеллигенции в Москве еще в 60-е годы. На мой взгляд, это один из самых сложных русских писателей, живущих в наши дни. И в связи с появившейся книгой Юрия Мамлеева мы решили провести с ним интервью, поскольку на днях он приехал из Америки в Париж.
Мы приехали с женой в 74-м году, некоторое время проживали в Вене, и в 75-м году мы оказались в Нью-Йорке, где мы пробыли примерно 1.5 года, после чего я получил работу в Корнельском университете. Там мы обосновались и живем до сих пор. Жена устроилась на работу в огромную университетскую библиотеку, в которой насчитывается несколько миллионов томов. Я преподавал русскую литературу и ездил с лекциями по другим университетам. Также работал и работаю в библиотеке. Литературная моя судьба, надо сказать, сложилась довольно оригинально, потому что первая моя книга вышла не на русском, а на английском языке. Все, что напечатано в книге, было вывезено мной из России. Кроме того, за эти годы я печатался на немецком, английском, французском языках и на русском, конечно, в разных альманахах и журналах. На русском я печатался во многих эмигрантских журналах. В альманахе «Аполлон», к примеру, целая серия рассказов. Но книгу на русском языке мне еще не удалось выпустить, потому что большинство русских издательств довольно консервативны.
Хорошо. А в чем состоит сюжет романа «Шатуны» и какова его центральная идея?
Сюжет этого романа связан с историей жизни убийцы. В некотором смысле это уголовный роман. Однако убийца этот непростой. Это не человек, который убивает, предположим, из мести, из корысти, из ревности. Нет, это человек, который убивает людей, воспользуемся здесь языком Достоевского, из-за идеи, так как это сделал, например, Раскольников. Убийство для которого было попыткой разрешить глобальные вопросы жизни. Точно так же и мой герой Федор Соннов – убийца из идеи. Американская критика, а книга вызвала обширные отклики в прессе, обратила на это внимание. Например, американский писатель Джеймс МакКонки, отмечая поглощенность героев проблемой загадки человеческой души, назвал Федора Соннова инвариантом Раскольникова в том отношении, что оба они убийцы метафизические. Правда, и идеи, и мотивы Федора Соннова и Раскольникова совершенно разные. То, что толкает моего героя к убийству, это его стремление встать на грань между жизнью и смертью и разгадать посредством убийства своей жертвы тайну человеческой души, тайну ее ухода, может быть, исчезновения. И характерно, что после своих убийств он начинает любить свои жертвы, их души, которые ушли неизвестно куда, и даже молиться им. Герой не интеллектуал, он из глубинки, но необычайный по своей психике. Он встречается с группой интеллектуалов-диссидентов в Москве, которые интересуются метафизикой, демонологией, все чем угодно. И вот на этом, на этой встрече метафизического убийцы с подпольными интеллектуалами Москвы строится сюжет романа.
Таким образом, можно сказать, что материалом для романа послужила твоя собственная жизнь, поскольку ты сам принадлежал к этой среде московских интеллектуалов. Я помню рассказы моих друзей о твоих домашних вечерах еще в 60-е годы.
Совершенно верно. Но здесь нужно сделать одну оговорку. Этот роман был напечатан наполовину, в очень сокращенном варианте. И вообще, я теперь это знаю, мои произведения были встречены и читателями, и критикой на Западе с некоторой опаской. Какого рода опаской? По мнению многих профессионалов, критиков, не всех, мои вещи идут слишком далеко, пересекают границу дозволенного в литературе. Это выражение «слишком далеко» означает, что я описываю вещи, необычные для человеческого восприятия и для литературы, как она есть на сегодняшний день. И в этом заключается смысл этой фразы, то есть, что писатель идет слишком далеко за порог обычного восприятия.
Следовательно, твой метод заключается в том, чтобы проникнуть в эти глубины человеческой психики и развить скрытые феномены до уровня поступков, сделать их видимыми, осязаемыми, не так ли?
Сделать их видимыми. Не все, что я описываю в романе, случалось в жизни, но многое я видел скрытым в зародыше, в глубине человеческой души и развил до уровня поступка действия.
Юрий, а откуда у тебя это отличное знание быта пригорода, маленьких поселков, маленьких больниц, вообще русской провинции?
Большую часть своей жизни я прожил в центре Москвы, но много моих друзей жили на окраине города. Я очень любил эти окраины. Я любил жить в деревне, в маленьких городах. И психологически меня привлекал не центр Москвы, а окраины, потому что жизнь там была более обнаженной и даже более интересной, на мой взгляд. На окраинах Жило также много подпольной интеллигенции. Там встречались люди, выбитые из колеи, просто интересные типы в разных слоях населения.
В Москве, как я знаю, ты не был литератором, а работал преподавателем математики. У тебя были попытки напечататься в России?
Я кончил лесной институт и затем преподавал математику в вечерних школах и давал частные уроки. Почему? Потому что, когда я ощутил в себе видение, художественное видение, одновременно мне стало ясно, что при таком видении мира и людей невозможно что-либо опубликовать в советской прессе.
Да, в лучшем случае, я думаю, они воспринимались бы как сатирические рассказы, а в худшем – как клевета на советского человека и на советское общество. Мне кажется очень интересным то, что пишут американские критики о различных уровнях реальности в твоих рассказах. Что ты сам думаешь по этому поводу, Юрий?
В одном интервью я говорил, что в моих вещах существует несколько уровней реальности. Первый уровень – это реальность обыденной жизни, то, что присутствует в большинстве литературных произведений. Скажем, сюжетом одного из своих рассказов я взял случай, о котором я прочел в одной из провинциальных советских газет. Один грузовик задавил девочку. Водитель грузовика, молодой парень, сирота, должен был быть судим и приговорен к суровому сроку. И тут произошло нечто странное. Родители этой девочки взяли его на поруки в свою семью. Убийцу своей дочери, фактически. Спасли его от наказания. И главное, что в газете сообщалось все это без всяких комментариев, скажем, под заголовком «О людях хороших». То есть эта семья ставилась как пример гуманизма или еще чего-то в этом духе, возможно, неясного и самой редакции. Этот случай просто заинтриговал меня с психологической точки зрения. Как может человек жить в семье, в которой он убил маленькую дочь, пусть и невольно, но все-таки убил? Это то, что взято из жизни. В этой крайней ситуации в них выявилось такое, что трудно было ожидать при нормальном течении жизни.
Как я понял, Ваня, герой рассказа «Жених», постепенно превращается для своих приемных родителей, так сказать, в жениха мертвой девочки. И таким образом приобретает власть над приютившей его семьей, оборачивая ее в свою пользу. Дорываясь до водяры, он не забывает целовать портрет малютки, убитой им девочки. Он попросту использует жажду несчастных людей как-то примириться с постигшей их трагедией, вообразивших в нем возможного жениха, который так рано и нелепо встретился с их дочкой. И зная твои рассказы, естественно, хочу спросить, а каков же в них четвертый уровень, и какой смысл ты вкладываешь в это понятие?
Этот последний уровень, можно сказать, четвертый, пожалуй, самый главный в моих вещах. Это уровень философский, эзотерический, метафизический. Иногда моя вещь целиком строится на этом уровне. Что значит метафизический? То есть тот, который пытается связать нашу реальность с реальностью невидимой, реальностью потусторонней, реальностью духовной. И заканчивается рассказ тем, что когда героя спрашивали о жизни, о ее смысле, он отвечал, что мы живем в самом лучшем из миров. Он спился, они продолжают его любить и содержать. Хотя я не думаю, что такой тип в жизни может быть обнаружен в его полном выражении.
Но мне кажется, что рассказ вполне правдоподобен, и его концовка тоже, потому что если взять советский быт, то я ничего не вижу удивительного в этом. И еще я хочу добавить, что в рассказах, которые появились в русских журналах, отображен тот страшный исторический опыт, который еще не преодолен в человеческих душах, не преодолен в русском современном обществе. Поэтому мне представляются эти рассказы необычайно актуальными, необычайно важными с точки зрения катарсиса. И в заключение я хочу выразить надежду, что книга Юрия Мамлеева в недалеком будущем, наконец, выйдет на русском языке и станет доступной его читателям в Москве. Я лично не сомневаюсь, что рассказам Мамлеева суждена долгая и значительная жизнь. Каждый из этих рассказов подобен резкому и оглушающему событию, и в каждом мне слышится грозный звук предстоящего страшного суда.
Так закончил Вадим Нечаев свою беседу с писателем Юрием Мамлеевым. Это была программа «Культура. Судьбы. время.
Запись 16 июня 1982 года. На волнах Радио Свободы мы продолжаем архивную программу «Наши 80-е» памяти Владимира Высоцкого.
У меня гитара есть, раступите стены, эх, свободы не видать, и со злой фортуны перережьте горло мне, перережьте вены, только не порвите серебряные струны, перережьте горло мне, перережьте...
Мы продолжаем серию программ, приуроченных ко второй годовщине со дня смерти Высоцкого. Мы возвращаемся к теме стыдливо умалчиваемой или же злобно отвергаемой официальными рецензентами творчества поэта, к теме так называемых блатных, лагерных или, как метко выразился писатель Андрей Синявский, приблатненных песен Высоцкого. Андрей Синявский в одной из бесед объяснил этот блатной парадокс в творчестве поэта тем, что современное советское общество от министра и до последнего воришки по самой своей сути это приблатненное общество. А мне кажется, что корни эти идут глубже. Мне кажется, что по самой сути песни Высоцкого – это продолжение гуманитарной линии большой русской поэзии от Пушкина и Лермонтова. Именно Пушкин с такой внутренней симпатией описывал и молдавского разбойника Кирджали, и российского Дубровского, я уж не говорю о полнокровном, написанном с дивным состраданием и объективностью образе преданного анафеме Емельки Пугачева. Пушкин же был, на мой взгляд, первым автором или же обработчиком разбойничьей песни «Не шуми ты, матушка, зеленая дубравушка». Она так полюбилась Пушкину, что он вставил эту песню и в «Капитанскую дочку», и в Дубровского. А лермонтовские братья-разбойники? И если воспринимать свою миссию поэта как высшую данность и служение, если милость к падшим – величайшая заслуга поэта и его оправдание, то, идя далее по Пушкину, не хочу иметь иной истории, чем та, которую нам уделил Бог, Владимир Высоцкий, отбросим грим и пудру персонажей, поет в той же традиции свою знаменитую веревочку.
Дали молодцу все шипы да терни. Он обиды зачерпнул, зачерпнул полный пригоршень. Ну а горе, что хлебнул, не бывает горше. Бей отраву, хоть залейся, благо денег не беру. Сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в кнут, все равно совьешься в кнут. Гонит неудачника по миру с котомкою, жизнь текет меж пальчиков паутинкой тонкою. Которых повело, повлекло по лихой дороге, тех ветрами сволокло прямиком в остроги. Тут на милость не надейся, стиснуть зубы да терпеть. Сколь веревочка не вейся, все равно совьешься в плеть. Все равно совьешься в плеть. Ах,
лихая сторона. Сколь тебе не рыскаю, лобным местом ты красна, да веревкой склизкою, а повешенным сам дьявол сатана. Голы пятки лижет, эх, досада мать честна, не пожить и не выжить. Ты не вой, не плачь, а смейся, слез нынче не простят, сколь веревочка не вейся, все равно укоротят, все равно укоротят.
Фоном десятков, а то и сотен песен Высоцкого является «Несвобода». Песня, с которой мы начали программу, которая еще прозвучит, «Серебряные струны». Век свободы не видать из-за злой фортуны. Герой другой песни родился в тот год по указу от 38-го, в те времена былинные, когда сорока огромные текли в этапы длинные. Да сотни, сотни примеров, только копни. И все это тюрьмы, конвои, лагеря, все это быт, часто просто фон. Вот наугад, песня Мазы, просто песенка о шоферах. Высоцкий называет ее мужская песня. Герой ее истинный герой, сильный, смелый, добрый. Но кто он, этот шофер, перегоняющий грузовики? Снова, но был донос и был навет, кругом 500, и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо без соли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают за Можай. Значит, минус Москва, значит, высылка. Сколь веревочка не веся, все равно совьешься в плеть, в кнут, может быть, в петлю. И тогда камера. Тюрьма и...
Я зароюсь в землю, скину в одночасье. Кто бы заступился за мой возраст юный? Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Но гитару унесли, с нею и свободу. Упирался я, кричал: сволочи, паскуды, вы втопчите меня в грязь и бросьте меня в воду, только не порвите серебряные струны. Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду, только не порвите серебряные...
Сейчас вы услышите фрагмент от выступления Владимира Высоцкого в Торонто, в Канаде. Высоцкий так говорил об этой стороне своего творчества.
Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, значит, сетовали всячески. Эти песни очень люблю, прежние свои песни. Я хочу вам маленький такой попурри из этих песен. Все позади, и КПЗ, и суд, и прокуроры, даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне жить, в общем, наплевать. Куда, куда меня пошлют? Ты уехала на короткий срок, снова свидеться нам не дай бог. А меня в товарный и на восток, и на прииски подай бог. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных. Ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось, смолкнул стук колес, шпалы кончились, рельсов нет, эх, бы взвыть сейчас, жалко нету слез, слезы кончились на земле. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня главней. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Что ж ты, зараза, брось себе подбрила, ну для чего надела синий свой берет? И куда ты стерева лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, что для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что это замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Красные, зеленые, желтые, лиловые, самые красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новое, фартовое, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерву неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались, крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно съявло белый дым. Бог с тобой с проклятою, с твоей верной клятвою, о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя потлатаю, тебя саму и мать твою, живи себе как хочешь, я уехал навсегда. Где твои 17 лет на большом каретном? А где начало твоих бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы. Ведь где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стало все по новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, и где ты ни бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Еще бы, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном?
Памяти Владимира Высоцкого. Запись 3 августа 82 года. Наши 80-е впервые без глушения. Мы сопровождаем архивные программы музыкой из выходивших в те годы передач Павла Сергеева, Игоря Берукштиса. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».